Глава третья. Почему люди выбирают безопасность, а не свободу? Многие люди стремятся получить гарантию занятости главным образом потому, что этому их учат и в школе, и дома. Оба моих папы советовали мне поступить в колледж и получить диплом. Но касательно того, что мне делать после получения диплома, их мнения расходились. Мой высокообразованный папа постоянно твердил: «Учись, получай хорошие отметки, а потом найди хорошую стабильную работу». Он рекомендовал мне жизненный путь, ориентированный на левую сторону квадранта денежного потока. Мой необразованный, но богатый папа советовал ориентироваться на правую сторону квадранта. «Учись, получай хорошие отметки, а потом создай собственную компанию». Их советы были разными, потому что одним руководило стремление к безопасности, которую дает гарантированная занятость, а целью другого была финансовая свобода. Почему люди стремятся получить гарантию занятости? Многие люди ищут гарантированную занятость главным образом, потому что этому их учат и в школе, и дома. Становясь взрослыми, миллионы людей продолжают следовать этому совету. Многие из нас с раннего детства приучены ценить безопасность, которую дает гарантированная занятость, и не имеют ясного представления о таких ценностях, как финансовая безопасность и финансовая свобода. А поскольку дома и в школе большинство из нас не получают почти или совсем никаких знаний о деньгах, то вполне естественно, что мы еще сильнее цепляемся за идею безопасности, которую дает гарантированная занятость, вместо того, чтобы стремиться к независимости. Если вы мысленно обратите взгляд на квадрант денежного потока, то заметите, что его левая сторона мотивируется потребностью в безопасности, а правая – потребностью в свободе. Попавшие в ловушку долгов. Основной причиной, по которой 90% населения работают на левой стороне, является то, что их знакомит с ней система образования. После завершения учебы они часто пускаются в неумеренные расходы и увязают в долгах. Это означает, что им приходится еще упорнее держаться за работу, чтобы оплачивать счета. Я часто встречаю молодых людей, которые получают диплом колледжа вместе с графиком погашения студенческого кредита. Некоторые рассказывали мне, в какое отчаяние они впадали, когда узнавали, что на них висят многие тысячи долларов долга за обучение в колледже. Если погашение кредита брали на себя родители, то им приходилось в течение нескольких лет очень туго затягивать свои финансовые пояса. Большинство сегодняшних американцев получают кредитную карточку еще в школе и на всю жизнь становятся должниками. Так происходит потому, что они часто следуют сценарию, который стал популярным в индустриальную эпоху. Что написано в сценарии? Если мы проследим за жизнью типичного образованного человека, то увидим, что ее финансовый сценарий часто разворачивается примерно так. Ребенок идет в школу, затем получает высшее образование, находит работу, и вскоре у него появляются деньги на расходы. Молодой совершеннолетний человек может теперь позволить себе снять квартиру, купить электронику, новую одежду, мебель и, конечно же, автомобиль. Вскоре после этого начинают приходить счета. Однажды этот взрослый человек встречает свою вторую половинку, и между ними вспыхивает искра. Они влюбляются и женятся. Какое-то время жизнь кажется им прекрасной, потому что вдвоем можно жить так же дешево, как одному. Поскольку нужно платить только за одну квартиру, они могут себе позволить понемногу откладывать деньги на покупку мечты всех молодоженов – собственного дома. Они находят дом, снимают деньги со сберегательного счета и используют их для уплаты первого взноса, а затем берут ипотечный кредит. Для нового дома нужна новая обстановка, и они находят мебельный магазин, который использует в своей рекламе волшебные слова «без первого взноса», «минимальные ежемесячные выплаты». Жизнь прекрасна, и они устраивают вечеринку для всех своих друзей, чтобы показать им новый дом, новую машину, новую мебель и новые игрушки. Они уже по уши в долгах. Затем появляется первый ребенок. Теперь эти молодые родители должны каждое утро отвозить ребенка в детский сад и мчаться на работу, где им приходится трудиться, не разгибая спины. Они оказались в ловушке. Им необходимо иметь стабильную работу просто потому, что от финансового банкротства их отделяет около 3 месяцев. Эти люди часто говорят: «Я не могу позволить себе бросить работу. Мне нужно оплачивать счета». Ловушка успеха. Я смог многому научиться у богатого папы благодаря тому, что у него было время меня учить. Чем больших успехов он добивался, тем больше у него появлялось свободного времени и денег. Его дела шли все лучше и лучше, но для этого ему не нужно было работать все больше и больше. Он просто поручил своему президенту расширить систему и нанять больше людей для выполнения нужного объема работы. Если его инвестиции приносили хороший доход, он снова инвестировал эти средства и делал на них еще больше денег. Вместо того, чтобы работать, он проводил многие часы со своим сыном и со мной, объясняя нам все свои действия в области бизнеса и инвестирования. Он дал мне гораздо больше знаний, чем система образования. Вот что происходит, когда вы упорно трудитесь на правой стороне квадранта денежного потока. Мой высокообразованный папа тоже упорно трудился, но он трудился на левой стороне, усердно работая, получая повышение и принимая на себя все больше ответственности. Он имел все меньше и меньше свободного времени, которое мог проводить со своими детьми. Он уходил на работу в 7 часов утра, и очень часто мы не видели, когда он возвращался домой, потому что к тому времени уже ложились спать. Вот что происходит, когда вы упорно трудитесь и добиваетесь успеха в квадрантах R и S. Успех оставляет вам все меньше и меньше времени, даже если и приносит больше денег. Денежная ловушка. Успех в квадрантах B и E требует специфических знаний о том, как нужно обращаться с деньгами. Богатый папа называл эти знания финансовым интеллектом и говорил, что данное понятие определяет не столько то, как много денег вы делаете, сколько то, как много их остается в вашем распоряжении, насколько эффективно они работают на вас и сколько поколений своей семьи вы сможете ими обеспечить. Для успеха на правой стороне необходим финансовый интеллект. Людям, которые не обладают им, трудно выжить на правой стороне квадранта денежного потока. Отец Майка одинаково хорошо умел обращаться и с деньгами, и со своими работниками. Ему пришлось этому научиться. Чтобы создавать деньги, ему нужно было привлекать как можно меньше сотрудников, удерживать низкие цены и получать высокие прибыли. Это и есть навыки, необходимые для успеха на правой стороне квадранта. Богатый папа особо подчеркивал, что ваш дом — это не актив, а пассив. Он мог это доказать, просто глядя на цифры. Мой образованный папа на своей работе не управлял ни деньгами, ни людьми, хотя и думал, что он делает это. Как руководитель департамента образования штата Гавайи, он являлся государственным служащим, в ведении которого находились многомиллионный бюджет и 1000 сотрудников. Но он не создавал деньги. Деньги поступали от налогоплательщиков, а его работа заключалась в том, чтобы полностью их потратить. Если это ему не удавалось, то на следующий год государство выделяло ему меньше денег. Поэтому в конце каждого бюджетного года перед ним вставала задача исчерпать бюджет, вследствие чего он часто нанимал больше людей, чтобы обосновать заявку на следующий год. Самое странное заключалось в том, что чем больше людей он нанимал, тем больше у него было проблем. Наблюдая за обоими моими папами, я еще мальчишкой начал мысленно создавать картину той жизни, какую мне хотелось бы вести. Мой образованный папа был ненасытным читателем, поэтому он был грамотным в традиционном смысле этого слова, но совершенно безграмотным в финансовом отношении. Поскольку он не умел читать цифры в финансовом отчете, ему приходилось обращаться за советами к своему банкиру и бухгалтеру, а те в один голос твердили, что его дом являлся его главным активом и его самой крупной инвестицией. Следуя рекомендациям этих финансовых консультантов, мой высокообразованный папа не только работал еще усерднее, но еще глубже залезал в долги. Всякий раз, когда он получал повышение по службе за свое старание, повышалась его зарплата, и с каждым повышением зарплаты его переводили в более высокий налоговый разряд. Поскольку отец относился к высокому налоговому разряду, а в 60-е и 70-е годы ставки подоходного налога высокооплачиваемых служащих были чрезвычайно высокими, его бухгалтер и банкир посоветовали ему купить дом большего размера, чтобы можно было списать с баланса процентные платежи. Он зарабатывал все больше денег, но это приводило лишь к росту налогов и долгов. Чем больших успехов добивался отец, тем больше ему приходилось работать, и тем меньше времени у него оставалось на тех, кого он любил. Вскоре все дети покинули родительский дом, а ему по-прежнему приходилось усердно трудиться только для того, чтобы оплачивать счета. Отец всегда думал о том, что очередное повышение по службе и прибавка к зарплате решат его проблемы. Но чем больше денег он зарабатывал, тем острее становились его проблемы. Мой высокообразованный папа все глубже увязал в долгах и платил все больше налогов. Чем больше он выматывался, тем сильнее становилась его зависимость от наличия стабильной работы, и чем сильнее становилась его эмоциональная привязанность к своей работе и зарплате, позволявшей оплачивать счета, тем настойчивее он убеждал своих детей искать надежную, стабильную работу. Чем более незащищенным чувствовал себя отец, тем сильнее становилась его потребность в безопасности. Два ваших самых больших расхода. Поскольку мой папа не умел читать финансовые отчеты, он не смог увидеть ту денежную ловушку, в которую скатывался по мере того, как добивался все больших успехов. Это та же самая денежная ловушка, в которую попадают миллионы преуспевающих и усердных трудящихся. Причина, по которой множеству людей приходится бороться за свое финансовое выживание, состоит в том, что каждый раз, когда они начинают делать больше денег, у них сразу увеличиваются две самые большие статьи расходов – налоги и процент по задолженности. В довершение всего, государство часто предлагает налоговые льготы, чтобы еще глубже затянуть вас в долги. Разве это вас не настораживает? В конце жизни моего высокообразованного трудолюбивого папы та скромная сумма, которую он сумел сохранить, чтобы оставить детям, отошла государству, как налог на официальное утверждение завещания судом. Поиск свободы. Я знаю, что многие люди стремятся к свободе и счастью. Но проблема в том, что большинство из них не обучались тому, как нужно действовать в квадрантах Б и И. Вместо этого их учили искать гарантию занятости. Вследствие такой подготовки и неуклонно растущих долгов, большинство людей ограничивают область поиска финансовой свободы левой стороной квадранта денежного потока. К сожалению, финансовую безопасность и финансовую свободу редко можно найти в квадрантах R и S. Истинную безопасность и независимость можно найти только на правой стороне квадранта денежного потока. Переход с одной работы на другую в поисках свободы. Квадрант денежного потока полезен еще и тем, что позволяет проследить или понаблюдать за моделью жизни конкретного человека. Многие люди тратят свою жизнь на поиски безопасности или свободы, но вместо этого только и делают, что переходят с одной работы на другую. Например, у меня есть один школьный друг. Он связывается со мной каждые 5 лет и всегда с радостью сообщает, что нашел идеальную работу и компанию своей мечты. Ему безумно нравится компания. Она производит удивительные вещи. Он любит свою работу, занимает важную должность и получает фантастическую зарплату. Там прекрасные люди, прекрасные льготы и прекрасные шансы для продвижения. Примерно через 4,5 года он снова связывается со мной. К этому времени он уже полностью разочарован. Компания, на которой он работает, теперь характеризуется как продажная и бесчестная. К работникам там относятся без всякого уважения. Он ненавидит своего босса. Его обошли с повышением, и ему слишком мало платят. Проходит еще 6 месяцев, и он снова счастлив, потому что нашел новую работу. И цикл начинается снова. Его жизненный путь похож на движение собаки, которая гоняется за своим хвостом. Все вращается в секторе R. Модель его жизни заключается в переходе с одной работы на другую. Пока ему живется неплохо, потому что он умный, привлекательный и представительный мужчина. Но возраст дает о себе знать. И теперь более молодые получают места, которые раньше доставались ему. У моего друга есть несколько тысяч долларов в банке, но ничего не отложено к пенсии. Он живет в доме, которым никогда не будет владеть. Платит алименты, и со временем ему придется платить за обучение детей в колледже. Его младший ребенок, которому 8 лет, живет с его бывшей женой, а старший, которому 14, живет с ним. Раньше он всегда говорил: «Мне нечего беспокоиться, я еще молод, у меня еще есть время». Интересно, говорит ли мой друг это сейчас? На мой взгляд, сейчас ему необходимо сделать серьезное усилие, чтобы начать переход либо в квадрант «Б», либо в квадрант «И». Ему крайне необходимы новая жизненная установка и новые знания. Если только ему не повезет в лотерею, или он не найдет богатую женщину, на которой женится, он вынужден будет упорно трудиться до конца своих дней. Делайте что-то свое. Еще одной распространенной моделью является переход из квадранта R в квадрант S. В периоды повальных сокращений и безработицы некоторым людям удается сделать правильные выводы. Вместо того, чтобы искать новую работу, они решают начать собственный бизнес. В последнее время наблюдается настоящий бум так называемого «домашнего бизнеса». Очень многие люди принимают решение открыть свой бизнес, делать что-то свое и быть самому себе начальником. Их карьерный путь выглядит как переход из сектора R в сектор S. Из всех жизненных путей этот мне больше всего по душе. На мой взгляд, работа в квадранте S может оказаться самой благодатной, но вместе с тем и самой рискованной. Я считаю квадрант S самым трудным из всех. Тут очень высок процент неудач, и если у вас все получится, то успех может оказаться хуже поражения. Дело в том, что если вы добьетесь успеха в квадранте S, то будете вынуждены работать больше, чем в любом другом квадранте. И с таким напряжением вам придется трудиться очень долго. В квадранте S люди трудятся больше всех по той простой причине, что им, как правило, приходится все делать самим, то есть быть мастерами на все руки. Они вынуждены выполнять все то, чем в крупной компании занимается целый штат менеджеров и сотрудников. Поначалу они сами отвечают на телефонные звонки, оплачивают счета, занимаются поиском клиентов, пытаются выкроить деньги на рекламу, ведут дела с потребителями, нанимают и увольняют работников. становятся на место тех, кто не вышел на работу, отчитываются перед налоговиками, пытаются отбиться от всевозможных проверяющих и так далее и тому подобное. Лично я поеживаюсь, когда слышу, как кто-то говорит, что собирается начать собственный бизнес. Я желаю ему всего наилучшего, но при этом испытываю сильное беспокойство. Мне слишком часто приходится видеть, как представители сектора R снимают все свои сбережения или занимают деньги у друзей и родственников, чтобы начать собственный бизнес. Примерно через 3 года отчаянной борьбы за выживание и работы на износ бизнес приходится свернуть, и они остаются без гроша, с кучей невыплаченных долгов. 9 из 10 предприятий такого типа в США разоряются в течение 5 лет, а 9 из 10 уцелевших терпят крах в следующие 5 лет. Иными словами, в течение 10 лет исчезают 99 из 100 предприятий малого бизнеса. Я считаю, что большинство мелких предпринимателей терпят крах в первые 5 лет главным образом из-за отсутствия опыта и нехватки капитала. Причиной последующего разорения большинства уцелевших становится не отсутствие капитала, а нехватка энергии, когда начинают сказываться годы изнурительного труда без отдыха. Многие представители квадранта S просто сгорают на работе. Те, кто выживает, похоже, свыкаются с идеей необходимости вставать по утрам, отправляться на работу и трудиться в поте лица до конца своих дней. Кажется, что никакой другой жизни эти люди не знают и ничего другого делать не умеют. У меня есть друг, чьи родители уже 45 лет держат небольшой винный магазин, где им приходится все делать самим. Когда в их районе стала расти преступность, им пришлось поставить на двери и окна стальные решетки. И в настоящий момент деньги им передают через выдвижной лоток, типа тех, что используются в банках. Время от времени, бывая в тех местах, я захожу с ними поздороваться. Это прекрасные, милые люди, и мне тягостно видеть их фактически узниками собственного бизнеса, вынужденными с 10 часов утра до 2 часов ночи смотреть на мир через решетку. Многие мудрые представители сектора S поднимают бизнес до пика прибыльности и, прежде чем исчерпают запас своих сил, продают его кому-нибудь, у кого есть и энергия, и деньги. Какое-то время они отдыхают, а затем начинают что-либо новое. Они все время делают что-то свое, и им это нравится. Самое главное в такой модели — не упустить момент, когда нужно выйти из игры. Самый худший совет, какой вы можете дать своим детям. Если вы родились до 1930 года, то для вас слова «учись», «получай хорошие отметки» и «найди стабильную работу» были хорошим советом. Но для большинства читателей данной книги это плохой совет. Почему? Отвечу в 2 словах. Налоги и долги. Для людей, зарабатывающих деньги в квадранте R, в сущности не осталось практически никаких налоговых послаблений. Сегодня в Америке принадлежность к категории наемных работников означает, что вы с государством партнеры, которые делят прибыль 50 на 50. А это значит, что государство в конечном итоге заберет 50 или более процентов вашего заработка. Причем большую часть своей доли оно получит еще до того, как вы увидите свой чек на зарплату. Если учесть, что государство предлагает вам налоговые льготы лишь для того, чтобы вы еще глубже влезли в долги, то становится ясно, что для большинства людей из квадрантов R и S путь к финансовой свободе практически закрыт. Я часто слышу, как экономисты советуют клиентам, которые начинают зарабатывать больше денег в квадранте R, купить дом побольше, чтобы получить солидные налоговые льготы. Этот поступок может оказаться разумным для того, кто находится на левой стороне квадранта денежного потока. Но для того, кто находится на его правой стороне, он не имеет смысла. Кто платит больше всего налогов? Состоятельные люди не платят больших подоходных налогов. Почему? потому что они не зарабатывают свои деньги, как наемные работники. Очень богатые люди знают, что лучшим из всех законных путей обхода налогов является получение доходов из квадрантов «Б» и «И». Если люди зарабатывают деньги в квадранте «Р», то им предлагают налоговую льготу только в том случае, если они купят большой дом и залезут в большие долги. С точки зрения правой стороны квадранта денежного потока это неразумно в финансовом отношении. Для людей на правой стороне это все равно, что сказать «дайте мне $1, а я отдам вам обратно 50 центов». Налоги несправедливы. Я часто слышу, как люди говорят, не платить налоги – это не по-американски. Американцы, которые так говорят, похоже, забыли свою историю. Самим своим возникновением США обязаны антиналоговым протестом. Неужели они забыли знаменитое бостонское чаепитие 1773 года? Это выступление положило начало войне за независимость и было направлено исключительно против налогообложения. Налогообложение без представительства. За этим выступлением последовали восстания Шейса, спиртной бунт, восстание Фриза, тарифные войны и многие другие подобные события. Можно рассказать еще о двух известных налоговых протестах, которые произошли не в Америке, но тоже продемонстрировали, с какой силой люди протестуют против налогообложения. История Вильгельма Телля напрямую связана с протестом против налогов. Он был так возмущен размерами налогообложения, что отказался поклониться сборщику налогов. В наказание его заставили подвергнуть риску жизнь своего сына и выпустить стрелу в яблоко, поставленное на голову ребенка. Потом была еще леди Годива. Она умоляла своего супруга, графа Мерси, снизить налоги для жителей их города. Супруг пообещал снизить налоги, если она ногой проедет через город верхом на коне. И она поймала его на слове. Налоговые преимущества. Налоги считаются насущной необходимостью для современной цивилизации. Но когда они становятся невыносимо тяжелыми и используются бесхозяйственно, это приводит к возникновению серьезных проблем. Когда миллионы бэби-бумеров начнут выходить на пенсию, они перейдут из категории налогоплательщиков в категорию пенсионеров и получателей выплат из фондов социального страхования Social Security. Чтобы поддержать этот переход, появится потребность собирать больше налогов. Финансы Америки и других великих держав придут в упадок. Люди с деньгами отправятся искать такие страны, где богатых будут принимать с радостью, и никто не станет наказывать их за наличие денег. Большая ошибка. Однажды газетный репортер спросил меня, сколько денег я сделал за предыдущий год. Я ответил, примерно $1 миллион. «А сколько ушло на налоги?» — спросил он. «Нисколько», — ответил я. «Эти деньги были получены в результате прироста капитала, и я мог отсрочить уплату налогов на неопределенное время. Я продал 3 объекта недвижимости и оформил прирост капитала как безналоговый обмен в соответствии с правилом 1031 Кодекса внутренних доходов США. Я никогда не трогаю эти деньги. Я просто реинвестирую их в более дорогую недвижимость». Несколько дней спустя в газете появилась статья с таким заголовком: «Богатый человек делает $1 миллион и признается, что не платит никаких налогов». Я действительно сказал нечто подобное, но некоторые ключевые слова были опущены, отчего смысл высказывания исказился. Не знаю, сделал репортер это злонамеренно или просто он не знал, в чем суть безналогового обмена по правилу 1031, но в любом случае это прекрасный пример разницы в точках зрения представителей разных квадрантов. Как я уже сказал, не все доходы одинаковы. С одних взимается намного меньше налогов, чем с других. Большинство людей фокусируют внимание на доходах, а не на активах. Репортер зарабатывает свои деньги в колонке «Доходы», я зарабатываю свои деньги в колонке «Активы». Репортер зарабатывает деньги в квадранте R. И я заработал миллион в квадранте I. Сегодня я все еще слышу, как люди говорят, я опять пойду учиться, чтобы получить прибавку к зарплате, или я работаю изо всех сил, чтобы получить повышение. Это слова человека, всецело сосредоточенного на колонке доходов финансового отчета или на квадранте R. Это слова человека, который готов отдать половину своей прибавки государству, несмотря на то, что ради ее получения ему придется отдавать работе больше сил и времени. В следующей главе я объясню, как люди на правой стороне квадранта денежного потока используют налоги в качестве активов, в то время как для большинства людей на левой стороне налоги являются пассивами. И не надо обвинять их в отсутствии патриотизма. Просто они используют законные способы борьбы, чтобы отстоять свое право сохранять в собственном распоряжении как можно больше денег. Во многих странах, где люди не протестуют против налогов, экономика находится в упадке. Как быстро разбогатеть? Для того, чтобы мы с Ким смогли быстро превратиться из бездомных в людей, обладающих финансовой свободой, нам нужно было зарабатывать деньги в квадрантах B и I. В этих секторах можно стать богатыми за очень короткое время, потому что здесь есть возможность законными путями избегать уплаты налогов. Благодаря тому, что у нас оставалось больше денег, и мы заставляли эти деньги работать на себя, мы достаточно быстро обрели свободу. Как стать свободными? Долги и налоги – вот главные причины, по которым большинство людей никогда не чувствуют себя в финансовой безопасности или не достигают финансовой независимости. Путь к безопасности или независимости можно найти на правой стороне квадранта денежного потока. Нужно пренебречь безопасностью, которую дает гарантированная занятость, и понять разницу между финансовой безопасностью и финансовой свободой. Как вы знаете, мой высокообразованный папа, как и большинство людей его поколения, свято верил в то, что безопасность может обеспечить только стабильная работа. Он считал, что гарантированная занятость автоматически обеспечивает финансовую безопасность. До тех пор, пока сам не потерял работу и не смог найти другую. Мой богатый папа никогда не говорил о безопасности, которую дает гарантированная занятость. Он говорил о финансовой свободе. Ответ на вопрос, как достичь той безопасности или независимости, можно найти, изучая разные модели, созданные с помощью квадранта денежного потока. Модель гарантированной занятости. Эта модель представляет собой переход из школы в секторы R и S. Многие из тех, кто использует эту модель, умеют очень хорошо выполнять свою работу. Такие люди тратят годы на учебу и получение практического опыта. Проблема в том, что они мало знают о квадрантах B и I, даже если у них есть пенсионный план. Они не чувствуют себя в финансовой безопасности, потому что их приучили искать безопасность только в гарантированной занятости. Знание – сила. Для достижения большей финансовой безопасности я предлагаю людям, помимо работы в квадрантах R и S, получить образование в квадрантах B и I. Уверенность в своей способности действовать на обеих сторонах квадранта денежного потока позволит им чувствовать себя в большей безопасности, даже если у них будет совсем немного денег. Знание – сила, поэтому, когда представится возможность, они будут готовы решительно действовать. Вот почему Создатель дал нам две ноги. Если бы у нас была только одна нога, наше положение на земле было бы шатким и опасным. Наличие знаний, необходимых в двух квадрантах, одного на левой и одного на правой стороне, позволит нам чувствовать себя в большей безопасности. У тех, кто знает лишь свою работу или профессию, есть только одна нога. порывы экономических ветров заставляют их шататься гораздо сильнее, чем тех, у кого две ноги. Модель финансовой безопасности. Модель финансовой безопасности для представителей сектора R выглядит как одновременное присутствие в секторе I. Это означает, что людям не нужно будет откладывать деньги на пенсионный счет и надеяться на лучшее, если они получат образование, позволяющее им уверенно чувствовать себя и в секторе инвесторов, и в секторе наемных работников. Точно так же, как мы учимся в учебных заведениях, чтобы получить профессию, я предлагаю вам учиться, чтобы стать профессиональными инвесторами. Газетный репортер так сильно расстроился, узнав, что я сделал $1 миллион в колонке активов и не заплатил налоги, что даже не спросил меня, а как вы сделали этот $1 миллион? Я считаю, что это очень важный вопрос. Легально избежать налогов легко. Сделать миллион было намного труднее. Второй путь к финансовой безопасности для наемных работников может выглядеть как одновременное присутствие в секторе Б. Модель финансовой безопасности для представителей квадранта S – петля с квадрантом I. Средний американский миллионер относится к категории лиц, работающих сами на себя, живет экономно и занимается долгосрочным инвестированием. Приведенная выше модель как раз такой финансовый путь. Следующий путь от S к B выбирают многие выдающиеся предприниматели, например, такие как Билл Гейтс. Это не самый легкий путь, но, на мой взгляд, один из лучших. Два лучше, чем один. Во второй главе я рассказал, что средний богатый человек получает 70% своего дохода из правой стороны и 30% из левой стороны квадранта денежного потока. Я установил, что независимо от того, как много денег делают люди, они будут чувствовать себя в большей безопасности, если станут действовать более чем в одном квадранте. Финансовая безопасность обеспечивается наличием надежной опоры на обеих сторонах квадранта денежного потока. Миллионеры-пожарные. У меня есть два приятеля, которые могут служить идеальными примерами успеха на обеих сторонах квадранта денежного потока. У них исключительно надежная работа с полным набором льгот, и кроме того, они достигли огромного финансового благополучия на правой стороне квадранта. Оба они работают пожарными в городском управлении. У них хорошая стабильная зарплата, завидные льготы, прекрасные пенсионные планы, и к тому же они работают только 2 дня в неделю. 3 дня они работают на себя, как профессиональные инвесторы, а оставшиеся 2 отдыхают и проводят со своими семьями. Один из них покупает старые дома, ремонтирует их и собирает квартплату жильцов. Он владеет 45 домами, которые ежемесячно приносят ему $10 000 чистого дохода после вычета процентов по кредитам, налогов, страховки, расходов на эксплуатацию и управление. Кроме того, он зарабатывает $3 500 как пожарный. В целом его месячный доход составляет более $13 000, а годовой приблизительно равен $150 000 и продолжает расти. Он собирается выйти на пенсию через 5 лет, когда ему исполнится 56, и он доведет свой годовой доход до $200 000. Неплохо для государственного служащего, имеющего 4 детей. Другой мой приятель тратит свое время на анализ компаний и работу с долгосрочными позициями по акциям и опционам. Сейчас объем его портфеля превышает $3 000 000. Если бы он превратил свои ценные бумаги в деньги и инвестировал их под 10% годовых, то имел бы пожизненный годовой доход в $300 000, даже с учетом средних колебаний цен на рынке. Опять-таки, неплохо для государственного служащего с 2 детьми. За 20 лет инвесторской деятельности пассивный доход у обоих моих приятелей достиг величины, позволявшей им оставить работу уже в 40 лет. Но они оба любят свою профессию и хотят уйти на пенсию с полным набором льгот. После этого они смогут свободно наслаждаться плодами успеха, достигнутого на обеих сторонах квадранта денежного потока. Сами по себе деньги не гарантируют безопасность. И я знаю многих людей, у которых на пенсионных счетах лежат миллионы, но они все равно не чувствуют себя в безопасности. Почему? Потому что это деньги, полученные от их работы или бизнеса. Многие из них инвестировали деньги в пенсионный счет, но при этом мало или совсем ничего не знают об инвестициях. Если эти деньги исчезнут, а их трудовая деятельность закончится, что они будут делать? Во времена больших экономических перемен всегда происходит перераспределение колоссальных богатств. Даже если у вас нет большой суммы денег, вам необходимо делать инвестиции в свое образование, чтобы в момент наступления перемен вы были лучше к ним подготовлены. Нельзя допустить, чтобы они застали вас врасплох и повергли в панику. Как я уже сказал, никто не может предугадать, что произойдет в будущем, поэтому лучше быть готовыми ко всему, что может случиться. А это значит, что своим образованием нужно заняться прямо сейчас. Модель достижения финансовой свободы. Это модель как одновременное присутствие в секторах Б и И. Данную модель рекомендовал мне богатый папа. Она показывает путь к истинной финансовой свободе, потому что в квадранте Б на вас работают люди, а в квадранте И на вас работают ваши деньги. Вы сами можете решить, стоит вам работать или нет. Знания в этих двух квадрантах обеспечивают полную физическую свободу от работы. Это модель для сверхбогатых людей. Ее используют такие люди, как Билл Гейтс, Руперт Мёрдок и Уоррен Баффет. Небольшое предостережение. Квадрант Б существенно отличается от квадранта И. Я много раз видел, как люди, которые добивались успеха в секторе Б, продавали свой бизнес за миллионы, и полученная колоссальная сумма ударяла им в голову. Они считали доллары доказательством своего невероятно высокого IQ, поэтому с важным видом отправлялись в квадрант И, где теряли все. Во всех квадрантах игра ведется по разным правилам, поэтому я рекомендую ставить образование выше желания полюбоваться собой. Так же, как в случае с финансовой безопасностью, использование двух квадрантов обеспечит вам необходимую стабильность в мире финансовой свободы. Выбор путей. Предыдущие модели показывают, насколько разные финансовые пути могут выбрать люди. К сожалению, большинство выбирает путь безопасности, который дает гарантированная занятость. Когда экономику начинает трясти, они еще с большим отчаянием цепляются за стабильную работу и в результате тратят всю свою жизнь на безуспешную погоню за такой безопасностью. Я советую вам как минимум получить образование в области финансовой безопасности, чтобы вы смогли дополнить свою уверенность во всем, что касается вашей работы. Уверенностью в своей способности заниматься инвестированием как в хорошие, так и в плохие времена. Главный секрет заключается в том, что настоящие инвесторы делают больше денег на слабых рынках. Они делают деньги потому, что неопытные инвесторы паникуют и продают в тот момент, когда следует покупать. Я не боюсь возможного прихода экономических перемен, потому что перемены означают лишь переход богатства из одних рук в другие. Ваш босс не может сделать вас богатыми. Один мой друг продал свою компанию и в день продажи положил на свой счет в банке более 15 миллионов долларов, а его работникам пришлось искать новую работу. На прощальном вечере было пролито много слез, но вместе с тем чувствовалось, что многие испытывали сильный гнев и недовольство. И хотя он хорошо платил им в течение ряда лет, финансовое положение большинства работников в их последний день работы было ничуть не лучше, чем в первый. Многие осознавали, что владелец компании разбогател, в то время как они все эти годы только получали зарплату и оплачивали счета. Вам необходимо понять, что босс не ставит себе задачу сделать вас богатыми. Он заботится только о том, чтобы вы получали зарплату. Вы сами должны будете сделать себя богатым, если захотите этого. И к выполнению данной задачи вы должны возвращаться каждый раз, когда получаете зарплату. Если у вас нет навыков управления деньгами, тогда все деньги мира вас не спасут. Если вы разумно ведете свой бюджет и приобретаете знания в квадранте «Б» или «И», значит, вы уже стоите на пути к созданию собственного огромного богатства. И что важнее всего, к свободе. Отец Майка имел обыкновение говорить своему сыну и мне, что единственная разница между богатыми и бедными заключается в том, чем они занимаются в свободное время. И я согласен с этим утверждением. Я понимаю, что сейчас люди заняты больше, чем когда-либо прежде, и что свободное время становится все более драгоценной и дефицитной вещью. Но раз уж вы все равно будете чем-то заняты, мне хотелось бы, чтобы вы были заняты на обеих сторонах квадранта денежного потока. Если вы выполните это пожелание, то у вас появится больше шансов найти свободное время и обрести финансовую независимость. Когда вы на работе, работайте в полную силу. Но после работы помните, что от того, как вы распоряжаетесь своей зарплатой и своим свободным временем, зависит ваше будущее. Если вы усердно трудитесь на левой стороне, то будете трудиться вечно. Если же вы усердно трудитесь на правой стороне, то у вас есть шанс обрести свободу. Путь, который рекомендую я. Люди из квадрантов R и S часто спрашивают у меня, а какой путь порекомендовали бы вы? И я рекомендую тот путь, который советовал мне богатый папа и который выбрали такие люди, как Росс Перро и Билл Гейтс. Путь, который выглядит как переход из квадрантов в R и S в сектор B, а оттуда в сектор E. Иногда люди заявляют, я предпочел бы стать инвестором. На что я отвечаю, тогда идите в квадрант E. Если у вас куча денег и море свободного времени, идите прямиком в этот сектор. Но если у вас не очень много времени и денег, тогда путь, который рекомендую я, окажется более безопасным. Представители квадранта И инвестируют в крупный бизнес. Многие люди не располагают большим количеством времени и денег, поэтому они задают следующий вопрос. Почему вы рекомендуете сначала квадрант Б? Обычно такая дискуссия занимает около часа, но здесь я лишь вкратце расскажу о причинах, по которым даю такую рекомендацию. Первая причина – опыт и образование. Если вы сначала добьетесь успеха в квадранте Б, у вас будет больше шансов получить отличные результаты в квадранте И. Если вы сначала разовьете в себе хорошее деловое чутье, то сможете стать очень хорошим инвестором. И вам будет легче отыскивать хороших представителей сектора Б. Настоящие инвесторы вкладывают средства в преуспевающих представителей квадранта Б со стабильными бизнес-системами. А вот в представителей секторов R или S, которые не знают разницы между системой и продукцией, или которым не хватает хороших лидерских навыков, инвестировать рискованно. Вторая. Денежный поток. Если у вас будет хорошо налаженный бизнес, значит будут свободное время и денежный поток, чтобы поддерживать ваши взлеты и падения в квадранте И. Я часто встречаю людей из секторов R и S, которые настолько снесены в деньгах, что не могут позволить себе никаких финансовых потерь. Любой сильный скачок на рынке может уничтожить этих людей, потому что их финансовый двигатель работает на красной черте. Дело в том, что инвестирование требует больших затрат капитала и больших знаний. Иногда на получение необходимых знаний приходится тратить много средств и времени. Прежде чем начать выигрывать, многие успешные инвесторы довольно часто проигрывали. Они знают, что успех – плохой учитель. Учиться надо на ошибках. А в квадранте И ошибки стоят денег. Если у вас нет ни знаний, ни капитала, тогда попытка стать инвестором будет для вас равнозначна финансовому самоубийству. Если вы сначала станете развивать навыки, необходимые для того, чтобы добиться успеха в секторе Б, то сможете обеспечить себя денежным потоком, который поможет вам стать хорошим инвестором. Бизнес, который вы будете развивать в секторе Б, обеспечит вам денежную поддержку в процессе получения знаний, необходимых хорошему инвестору. Как только вы накопите достаточно полезных знаний, вам станет ясно, почему я говорю, чтобы делать деньги, не всегда нужны деньги. Хорошая новость. Хорошая новость состоит в том, что благодаря современным технологиям быть успешным в квадранте Б сегодня легче, чем когда-либо раньше. И хотя это не так легко, как получить работу с минимальной зарплатой, существует множество отлаженных систем, позволяющих все большему и большему количеству людей добиваться финансового успеха в этом секторе.